Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами сейчас, в течение часа, будем обсуждать самые последние интересные новости. Координаты эфира. СМСки. +7 925 888 8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь.
Движение.
У нас что нам показывает Яндекс? Яндекс нам показывает трехбальные пробки. На МКАДе большая пробка от Новорижского шоссе до Волоколамского. Также ленинградка очень тяжело въезжает в город. Прямо от сходни эта пробка начинается, и до МКАДа она тянется. Также в районе Дмитровского шоссе, Ленинградского шоссе и Хорды внешняя сторона МКАДа простаивает. И трудно в районе Бесединского шоссе также на МКАДе. Третье — транспортное кольцо. Здесь будьте внимательны. С 6 до 12 по циферблату в обе стороны. Садовое кольцо едет нормально.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына в Пекине завершились. Это обсудим. В Россельхозбанке заявили о сформированном в стране полноценном рынке юаня. Мария Захарова сравнила бесконтрольное внедрение искусственного интеллекта с утратой навыка письма от руки. И в Госдуме заявили, что у стран БРИКС появится общий список традиционных ценностей. В «Умных парнях» у нас сегодня Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоэкономии Океанского региона и Меморан, кандидат исторических наук. Про Индию поговорим, много тем накопилось, поэтому дождитесь.
Поток. Успеем сказать главное.
Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына прошла после совместного участия лидеров в параде в Пекине. Переговоры завершились, несколько часов они шли. Соответственно, лидеры участвовали в военном параде, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией. Переговоры продлились 2.5 часа, проходили в 2 этапа. Сначала в составе делегации, затем в формате тет-а-тет. По завершении беседы Путин проводил северокорейского лидера до автомобиля. Во время встречи российский президент подчеркнул особый характер отношений с КНДР. Он отметил участие северокорейских военных в освобождении Курской области от ВСУ. Хочу отметить, что ваши воины сражались мужественно и героически, сказал Путин, выразив благодарность от имени российского народа за участие в совместной борьбе с современным неонацизмом. Александр Жебин с нами, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая, Современной Азии, Иран, кандидат политических наук. Александр Захарович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, каким образом за последнее время поменялся статус КНДР? Вот именно в международном, на международном поле.
Ну, безусловно, поменялся он прежде всего потому, что КНДР на деле, на практике доказала, что она является другом и союзником России. Свидетельством этому стал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который, помимо значительного укрепления, подъема наших отношений, я бы сказал, на качественно новый уровень, привел и к значительному укреплению международных позиций КНДР. Дело в том, что у нас был союзный договор, который предусматривал оказание военной помощи. Потом его не стало по ряду причин. Сейчас к этому возвращаться не будем. Но сейчас, когда мы видим, что США, Япония, Южная Корея укрепляют фактически трехсторонний военный альянс, активизируют свою военную активность в этом регионе, проводят трехсторонние маневры и так далее, наличие нашего договора с КНДР значительно стабилизирует обстановку в этом районе, делает ее более предсказуемой, потому что не секрет, что и в Америке, и в Южной Корее особенно были горячие головы, которые рассчитывали, что вот еще добавим санкции в отношении КНДР, и эта страна рухнет. Ну, сейчас эти надежды, по-моему, должны уже растать у самых отчаянных экстремистов в этом плане. И мы видим, что сотрудничество между Россией и КНДР развивается. Надо учитывать, что, конечно, за год невозможно выйти на те уровни, которые существовали в результате многолетних отношений, допустим, Советского Союза с Народной Кореей. Но, тем не менее, мы видим конкретные зримые результаты наших новых отношений. Я не буду сейчас говорить о военно-технической, военной сфере, но и здесь КНДР проявила себя как настоящий союзник, как настоящий друг, отправил своих военнослужащих освобождать, помогать нам освобождать Курскую область. Но мы видим, что и в других сферах, в которых работа более, может быть, невидная, но в конце концов должна привести к тому, чтобы наши народы больше сотрудничали и, честно говоря, просто лучше жили. Потому что, ну вот строится мост, начался после многих разговоров, наконец-то строится мост через речку, автомобильный. Значит, что? Расширится возможность для торговли, номенклатуру разнообразить можно этой торговли. То есть начнется более широкий обмен товарами. Наши туристы начали ездить на Восточное, как в Корее называют Японское море, Восточное Корейское море. Там прекрасный курорт, отличные пляжи. Я там сам бывал не раз. Есть все возможности. Все это, конечно, не, вот, не сегодня-завтра, но начало положено реализации, практической реализации того договора, который был заключен в прошлом году.
Александр Захарович.
И будем надеяться, что обе стороны будут идти этим путем, о чем, в принципе, оба руководителя и говорили сегодня, и подтвердили это намерение.
Александр Захарович, как вы оцениваете перспективы, например, снятия санкций по линии Совета Безопасности с учетом того, что, очевидно, и Китай, и, соответственно, другие страны, Российская Федерация, естественно, помогают Северной Корее, ну, как бы выбираться из вот этого статуса, который Северной Корее дали, например, западные страны, статусу маргинального государства?
Ну, это статус действительно присвоен исключительно Вашингтоном и его союзниками. КНДР давно не является таким государством. КНДР член Организации Объединенных Наций, член более 200 международных правительственных и неправительственных организаций. Она вступила в движение неприсоединения, где очень многие страны открыто поддерживают позицию КНДР. Так что говорить о какой-то международной изоляции абсолютно нет оснований, это просто одна из таких кампаний демонизации КНДР. Это ведь уже мы видели на примере других стран, и Ирака, и Ливии, когда прежде чем вторгнуться в страну, разрушить ее, Запад демонизирует данную страну, ее руководство и даже ее народ. То же самое проводилось в отношении КНДР. Но сейчас ситуация изменилась. Что касается отмены резолюции, конечно, этот процесс явно будет непростым. Запад очень неохотно, я думаю, пойдет на такие меры. И даже если, допустим, удастся договориться с США, то есть еще и Англия и Франция. Англия, мы знаем, что славится чем, что часто ведет такую особенно изощренную закулисную политику, которая, так сказать, может остановить этот процесс. И американцы, кстати, могут тоже сослаться, что мы, в принципе, не против, но вот надо еще поговорить с Англией, с Францией. Так что перспективы здесь непростые. Но мне хотелось бы, с другой стороны, обратить внимание на то, что резолюции Совета Безопасности содержат очень важный пункт, на который нам следует как можно чаще обращать внимание и просто его акцентировать каждый раз. Ведь каждая резолюция содержит положение о том, что меры, которые там перечислены, ограничительные, не должны приводить к ухудшению жизни рядового населения КНДР. Вот этот момент, я думаю, нужно как можно грамотнее, настойчивее и разработаннее применять при реализации тех или иных проектов сотрудничества с КНДР. Содействует это повышению жизненного или ухудшает его? Вот тут есть возможности, мне кажется, и маневра, и развития каких-то новых контактов.
Андрей Захарович, с вашей... Александр Захарович, с вашей точки зрения, каков потенциал развития сотрудничества, например, вот в ближайшие годы, с учетом того, что, очевидно, саммит ШОС, потом переговоры, они, в общем, уже вызвали, ну, довольно нервную реакцию, по крайней мере, на Западе. Там забеспокоились по поводу того, что Россия, Пекин, Индия и, соответственно, КНДР становятся очень значимой движущей силой мировой политики.
Ну, прежде всего, надо сказать, что мы это неоднократно подчеркивали, и это есть так и на самом деле, что наше сотрудничество и с Китаем, и с КНДР, и тем более в каких-то многосторонних форматах ШОС и других, ни в коем случае не направлено против, вот, против стремиться к какой-то конфронтацию с Западом разжигать или с кем-либо разжигать. Нет, мы просто ищем те пути сотрудничества, которые свободны от дискриминации, всяких санкций, которые учитывают интересы всех стран, и мы не намерены, так сказать, вводить каких-то санкций и всяких карательных мер, к чему часто прибегает Запад в отношениях со странами глобального юга и востока. Вот отличие как раз нашей формы, так сказать, модели сотрудничества из КНДР и с другими странами Востока и Запада заключается в том, что мы ищем те сферы интересов, где наши интересы совпадают, и где мы можем продвигаться вперед. А те, где мы еще не договорились, мы просто на них, может быть, пока не акцентируем внимание, рассчитывая, что по мере развития сотрудничества в тех сферах, где мы явно заинтересованы, и где у нас получается, будут потихонечку подтягиваться, может быть, и другие сферы и политического, и экономического, и другого взаимодействия.
Спасибо большое, Александр Захарович. Я вас благодарю. Александр Жибин был с нами. Он ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая, Современной Азии, Иран, кандидат политических наук.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Россельхозбанке заявили о сформированном в стране полноценном рынке юаня. Объем внешнеторговых сделок в китайской валюте превысил 40% от общего числа трансграничных операций. Об этом на полях Восточного экономического форума рассказал глава финансовой организации Борис Листов. В ближайшее время ожидаем дальнейшее развитие инфраструктуры для работы с юанями, а также рост доверия к этой валюте как к инструменту расчетов и инвестиций внутри страны. Юань-рубль безоговорочно стал основной валютной парой как на биржевом, так и вне биржевом рынков, сообщил глава Россельхозбанка. Лазарь Бадалов с нами, кандидат экономических наук. Лазарь Ашханович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как это влияет вообще на российский валютный рынок, вот с учетом того, что юань приобретает такой высокий статус?
Евгения, ну, во-первых, последние три года российский валютный рынок, безусловно, претерпел такие фундаментальные изменения. Понимаем, что до 2022 года, до введения санкций, для нашего валютного рынка основными валютными парами были евро-рубль, доллар-рубль, и даже не столько главным доллар, сколько евро, потому что еврозона – это был главный торговый партнер для нас. Но далее вот санкции, вот эти изменения переориентировали и внешнеэкономическую деятельность. Ну а дальше, в общем-то, валютный рынок – это инструмент обслуживания внешнеэкономической деятельности. Соответственно, наш бизнес переориентировался на восток, на китайский рынок в основном. И, соответственно, да, теперь юань играет ключевую роль. Вот эта пара юань-рубль, можно сказать, одна из главных на российском валютном рынке. Ну и группа, и далее, в общем-то, следует группа дружественных валют, но они, конечно, не столь значительны на валютном рынке, но вот юань-рубль, да, это основной драйвер, в общем-то, он и определяет ситуацию на валютном рынке, в том числе определяет ситуацию и с ликвидностью, и со стоимостью денег, и процентных ставок. Это все, конечно, играет большую роль.
Но в данном случае почему все-таки речь не ведется о том, чтобы юань вообще приобретал статус чуть ли не там альтернативной, например, какой-то еще резервной валюты, как будто бы Китай этого не хочет.
Здесь, наверное, два аспекта достаточно важных. Первый аспект, он связан с тем, что, в общем-то, вот это, как я уже сказал, обслуживание внешней торговли, российско-китайской торговли и, в общем-то, той валютной пары, которая для, нужна для этой торговли. Во-первых, какие китайские банки задействованы в этих валютообменных операциях? Это так называемые сельскохозяйственные кооперативные банки. Они находятся в приграничных с Россией провинциях. Это небольшие банки, но в Китае их очень много. Они, в общем-то, ориентированы как раз на обслуживание вот этих торговых операций. Крупные китайские банки, те, которые работают на международных рынках, они, в общем-то, ну, скажем так, негласно поддерживают санкции и соблюдают эти санкции. В общем-то, банки российские, которые попадают под санкции, они с ними не проводят операции и так далее. Поэтому вот в этом плане, когда мы говорим про использование юаня, нужно понимать, что не весь валютный китайский рынок работает с Россией, а вот конкретные банки по конкретным операциям. То есть это, с одной стороны, ограничивает возможности использования юаня, в том числе и в России. Российский бизнес не использует китайские банки для обхода там, западных санкций. Это невозможно. Это только вот торговая вот эта вот деятельность, торговля между Китаем и Россией.
Но при этом, насколько я знаю... Да, прошу прощения, пожалуйста, продолжайте.
Да, вот второй аспект, он как раз связан с тем, что можно ли использовать, будет ли юань резервной валютой, займет какую-то долю. Для этого Китай должен сделать нечто большее, нежели чем выстроить схему для платежей и расчетов между Китаем и Россией в рамках вот этих торговых операций, финансовых, экономических операций. Поэтому здесь уже вот события, которые сейчас происходили в рамках ШОС, это, наверное, один из таких жестов в сторону того, что Китай будет двигаться в этом направлении. Учреждение банка ШОС – это как раз тоже из этой области, потому что в Китае понимают, что все возможности для того, чтобы юань занял нишу резервной валюты, они существуют, но нужна и политическая воля китайских властей, и, безусловно, изменения и финансового законодательства, потому что нужно понимать, что им придется там многие коррективы вносить в свою валютную политику, экономическую политику, там свои существуют тоже, безусловно, особенности. И опять же, вот эти крупные китайские банки, которые являются участниками международных финансовых отношений, им тоже нужно как-то принять какое-то решение, да, а не с кем. Они соблюдают западные санкции, тогда, в общем-то, на них будут смотреть как-то с опасением, да, все-таки такую нагрузку на вот эти вот небольшие сельскохозяйственные банки возлагать, это тоже неправильно, они не вытянут этого в силу определенных особенностей, да, там.
Ну, с учетом того, что за них европейцы тоже берутся, вот на днях была новость, что европейцы ввели санкции против какого-то очень маленького сельскохозяйственного банка китайского,
вот это, да.
Очевидно, почему.
Вот эти банки, да, вот эти небольшие банки, они попадают под санкции, но им, честно говоря, эти санкции не страшны, потому что они работают в достаточно, скажем так, ну, можно сказать, ограниченном пространстве, но это ограниченное пространство, такое вот условное, я его обозначаю так, его более чем достаточно для этих банков, потому что они обслуживают операции, они обслуживают бизнес основной, который для них является клиентами. В общем-то, для этих целей эти банки и создавались еще задолго до появления санкций. А, собственно говоря, когда санкции появились, ну, в общем-то, почему бы и не использовать тот инструмент, который достаточно хорошо с этим может справляться.
Насколько юань... Простите.
Ну вот, в общем-то, только лишь надеяться на эти банки, если мы говорим про юань как резервную валюту, не получится.
Насколько юань перспективен в плане, например, валюты для хранения денег?
многое будет зависеть от валютной политики Китая, потому что существуют определенные ограничения валютного характера, ограничения. Нужно понимать, что есть так называемый внутренний юань, внешний юань. Существуют определенные другие валютные ограничения. Но, опять же, понимаете как, давайте не забывать о том, что такое деньги и для чего они, собственно говоря, создаются. Вот эти функции основные, которые деньги должны выполнять, если юань будет с этими функциями справляться, все для этого предпосылки существуют, то почему бы и нет? Здесь, в общем-то, ни доллар, ни евро ничем особенным не наделены какими-то там функциями или возможностями, которые бы их превозносили над другими валютами. Но для этого нужно определенные, скажем так, шаги еще китайским властям, и в том числе экономическим властям, совершить.
Но, насколько я понимаю, все-таки Китай ведет очень осторожную политику в плане и продвижения юаня, и в плане развития вот этой вот новой какой-то финансовой платежной инфраструктуры, с учетом того, что все-таки американцы продолжают, европейцы, использовать свое доминирующее положение в этом секторе для того, чтобы давить на Китай, не давая ему возможности разрастись.
Конечно, осторожно подходят. Почему я вот про вот эти вот крупные банки китайские упомянул, и сказал, что тут два аспекта, вот это как раз, в общем-то, аспект, он с этим и связан, что в Китае есть осторожное отношение, и прежде всего со стороны крупного бизнеса, и с крупного финансового бизнеса, а, в общем-то, и со стороны китайских властей. Нужно понимать, что тоже есть осторожное отношение. Давайте не забывать, что Китай один из крупнейших держателей резервов, валютных резервов, долларах, евро, и они понимают, что теперь вот эти вот все барьеры отсутствуют, и если там 400 с лишним российских миллиардов заморозили, то нет гарантии, что и китайские когда-нибудь резервы не заморозят. Китай диверсифицирует постепенно, но когда речь идет о сотнях миллиардов резервов, их так быстро не диверсифицируешь. И опять же, они могут сейчас эти резервы переводить там в золото, но это процесс длительный. И, в общем-то, уже несколько лет Китай так поступает, но еще для этого потребуется не один год, чтобы основную часть своих резервов перевести в более надежные активы. И есть и другие еще риски, в том числе и санкционные, они это учитывают. Но, опять же, с другой стороны, они так долго это все учитывали и осторожничали, а Трамп в один момент взял и просто ввел против них пошлины.
Несмотря на то, что они осторожничали как раз.
Совершенно
вот тоже
верно,
интересно.
Конечно.
Да, Лазарь Жханович, все-таки вот такое плотное такое взаимодействие с Китаем и возможность использовать юань, с вашей точки зрения, это такая временная мера, потому что, ну, вот сейчас санкции, конфликт вооруженный и так далее, а потом, может быть, наладится, потому что, насколько я понимаю, европейцы сами или американцы в конечном итоге понимают в глубине души невыгодность своего вот этого положение, как это, шантажиста. Может быть, предложат вернуть все назад или нет?
Евгения, вот вы знаете, да, что я придерживаюсь такой позиции, что санкции не временные, санкции надолго, а так долго, что практически навсегда. Я об этом неоднократно говорил, и я еще придерживаюсь того мнения, что санкции на самом деле никак не связаны ни с Украиной, ни с военным конфликтом, ничего подобного. Да, это только лишь был повод. А в общем-то, потому и вот на мой взгляд, мои слова подтверждаются вот этими пошлинами Трампа, потому что, ну вот, пожалуйста, так много осторожничали, так придерживались всех этих правил, которые устанавливали и США, и на Западе, а в итоге взяли и против Индии, и против Китая, и против всего мира. Соответственно, я знаю, что у нас многие, в том числе со стороны там экономических властей, есть сторонники того, что ну чуть-чуть нужно подождать, мы переждем и все вернется.
Но не надо ждать. Не надо ждать. Спасибо большое, Лазарь Жханович, вас благодарю. Лазарь Бадалов был с нами, кандидат экономических наук.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.38, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, мы продолжаем. Мария Захарова сравнила бесконтрольное внедрение искусственного интеллекта с утратой навыка письма от руки. По словам официального представителя МИДа, это может привести к деградации когнитивных способностей. Она считает, что подсказки искусственного интеллекта по поводу и без уводят людей в сторону от исследований и поиска. Игорь Исаев с нами, старший научный сотрудник Института языкознания РАН, кандидат филологических наук, соведущий лингвистического подкаста «Глагольный группа». Игорь Игоревич, здравствуйте. Ой, а звук у нас? Есть ли у нас звук? Звук у нас куда-то делся. Сейчас попробуем. Давайте еще раз. Алло. Нет, нету звука. Давайте сейчас попробуем еще раз. Вот, все, получился, получилось, отлично. Супер. Игорь Игоревич, а есть ли действительно угроза когнитивным способностям с детей, начинаем, из-за увлечения новыми технологиями? Потому что страшилок много ходит.
Смотрите. Тут есть очень главная, такая, извините за очень главную, принципиальная вещь. Значит, все, что новое, развивает интеллект. Это самое главное. Все, что новое, программирует нас на расширение наших способностей. И у всего этого есть большие последствия. Чем больше мы осваиваем нового, иностранные языки, культура, связанные с картинами, музыкой, живописью, вот это все делает нас людьми более высокого уровня. Поэтому опасность от дополнительного знания отсутствует. Предвижу вопрос. А вдруг это опасное знание?
Ну, вот, не совсем. Ну, хорошо, да. Попробуем.
Вот. А какой бы у вас был вопрос?
А здесь? У меня был вопрос такой, с чем тогда связано опасение, что чем меньше люди используют вот даже вот навыки письма, некоторые годами уже не пишут, а детям сложно вот связывать и писать от руки, тем, соответственно, им сложнее потом другую информацию усваивать, потому что как бы вот там, как это, пробел в организации нейронных связей, что-то такое.
Вот смотрите, а да. Вы водите машину?
Да, конечно, много лет, вот. 20 лет.
У вас автоматическая или механическая трансмиссия?
Автоматическая, но на механике я могу.
Вот, значит, смотрите. Вы понимаете, да, что да. В правах сейчас две категории – механика и автомат. Но самое главное, почему появился автомат? Потому что это значительно удобнее, чем механика. Угу. По одной простой причине. Вы освобождаете часть своего внимания для задействования для других функций, наблюдательных, вы смотрите в стороны, и это все оказывает вам помощь. Поэтому и в языке все то же самое. Вот представьте себе, все говорят, искусственный интеллект, что он нам поможет, что он нам помешает. Здесь тоже все очень просто. Это всего лишь инструмент, так же, как автоматическая коробка передач. Вы можете действовать свободнее, освобождая свои ресурсы для других задач. А вот что вы будете делать с освободившимися ресурсами, это вопрос другой. Угу. И он как бы не связан напрямую с нашими интеллектуальными и когнитивными способностями. Что вы будете делать с освободившимися ресурсами?
Так, интересно. Ну, хорошо. А когда, скажем так, речь, наверное, еще идет о неком цензе, за который ряд людей выступают, в плане, например, позволения детям использовать новые технологии в плане обучения, помощи и так далее. А то раньше надо было в библиотеку ехать, потом все гуглить научились, а потом пользоваться онлайн-переводчиками, а теперь, соответственно, загрузил запрос социальный в чат, и он тебе выдал. Ну и плюс здесь, конечно, все-таки возможности и влияние, как это, на когнитивные способности человека и вообще на его развитие, не снижение интенсивности, например, письма от руки.
Значит, письмо от руки несколько переоценивается, точно так же, как переоценивается, например, я так думаю, да. Так же, как переоценивается, например, задача хождения для того, чтобы думать, освобождаться от отрицательных эмоций. Это один из инструментов, который может быть использован по-разному. Вот я, например, часто занимаюсь тем, что, настраиваю технику, это все мелкая моторика. Ведь речь про мелкую моторику.
Конечно.
Не переживайте, пожалуйста. Мелкая моторика у нас всегда есть. У нас с вами есть руки, они требуют занятий. Мелкая моторика может быть как глажение скатерти. Вот я сейчас по столу глажу. Я думаю в этот момент о вас, о слушателях. Но руки у меня заняты, и кончики пальцев получают дополнительную информацию, я думаю об этом. Поэтому писание, вот эта вот шишка, извините, я показываю не тот самый палец, который полезен, шишка на пальце, она вовсе не обязательно на среднем пальце большой руки, правой руки большой палец, для того, чтобы, так сказать, я писал, я умею это все делать. Это вовсе не обязательно. Вот. Мы с вами можем обходить человечество, получило потрясающий эффект. Мы можем развиваться. И не обязательно мозоль на среднем пальце руки является показателем нашего интеллекта.
Но как вы объясните тогда определенную боязнь и желание, например, ограничить для детей использование современных технологий, потому что как будто бы это тормозит их начальное обучение?
Mm-mm.
Нет?
Значит, проблема в другом.
В чем?
Не для того мы ограничиваем доступ людей к информации, чтобы, так сказать, обеспечить их безопасность. Мы, скорее всего, или там интеллектуальное развитие, мы, скорее всего, думаем, а вдруг в этой информационной среде есть что-то, чего им следует бояться. И вот боязнь того, что в сети есть что-то, что, так сказать, испугает наших детей, она была и в моем детстве, она была в детстве моих детей. И я пережил это все и увидел, что никакой душевной и психической травмы людей с устойчивой психикой от того, что в интернете есть страшные вещи, помимо Пушкина, помимо Лермонтова, не произошло. Человек должен искать эти выходы. Он должен искать ровно в поиске сложных и простых вещей, в столкновении рождается идея.
Да, Игорь Игоревич, но тогда здесь вопрос, наверное, складывается обучению использованию современных технологий, потому что, чтобы не было подмены. Люди, уже имеющие там фундаментальные знания, понимают, что это инструмент, который может облегчить задачу. Но человек анализирует, и, например, искусственный интеллект ему в этом помогает. Но есть другая история, когда действительно автомат за меня сейчас и все сделает. Я диплом получу, работу классную получу, выдам желаемое за действие, но, по сути, там, не обладая теми знаниями, за которые я хочу там, каких-то дивидендов.
Давайте я вам расскажу конкретную историю про своих студентов. Они пытались делать при помощи ИИ работы, но если вы достаточный специалист, и здесь я говорю про качество эксперта-наблюдающего, вы никогда не спутаете настоящую работу с творением ИИ по одной простой причине. Если вы хороший преподаватель, а не гай на палочке, то как бы вы даете тему, которая требует интеллектуального развития и введения новых данных.
Угу.
Не давайте, если вы преподаватели, плохие темы, которые требуют пересказа. Вы проиграете. Давайте то, что требует введения новых данных. А новые данные – это есть искусственный, так сказать, но потенциально будущее науки. Поэтому, с одной стороны, мы вроде бы искусственно заставляем людей что-то придумать, но, с другой стороны, чистые данные, новые данные. Вот, например, я диалектолог, собрал материалы, получил новые данные, их придумать нельзя.
А с вашей точки зрения, развитие искусственного интеллекта, внедрение его в систему обучения, в работу, какой эффект главный вот из позитивного может дать?
Опять же, личная история.
Да.
Только не ругайте меня. Так сказать, пожалуйста. Я вам, но вы никому.
Давайте.
Значит, я часто отвечал на работе за поздравления с юбилеями и, простите, с обратным. И нужно было писать эти чудовищные тексты, невероятные, для поздравления с рождением или со смертью. Да не, ну, как бы не ругайте меня. Это очень сложные тексты. Все, кто писал, прекрасно понимают, что нужно впихнуть в этот вульгарный трехстраничный максимум, а вообще полстраничный текст, какое-то содержание. Так вот, я несколько раз попробовал использовать чат GPT. Он сделал это культурно, мягко и освободил меня от этой работы. Потому что это никто не читает. Все понимают, от кого написано, и кладут в папочку отдельно. И это инструмент. Давайте жить с инструментами, когда это можно делать.
Спасибо большое, Игорь Игоревич. Я вас благодарю. Игорь Исаев был с нами, старший научный сотрудник Института языкознания РАН, кандидат филологических наук, заведующий лингвистического подкаста «Глагольная группа».
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Госдуме заявили, что у стран БРИКС появится общий список традиционных ценностей. В нем будут такие ценности, как милосердие, солидарность, развитие, здоровье, процветание будущих поколений, указал член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов. Список будет представлен на втором форуме объединения традиционной ценности. Пройдет он в Национальном конгрессе Бразилии с 15 по 17 сентября. И что здесь еще интересного? Собираемся, да, он говорит, в бразильском конгрессе общие традиционные ценности представить общественности, коллегам, депутатам и всем-всем-всем. Леонид Крутаков, политолог, автор телеграм-канала «Некрутаков». Леонид Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А зачем нужен, в принципе, такой документ? Он какой-то, это вот, как это, ради всего, за все хорошее против всего плохого, или какое-то прикладное значение тоже здесь есть?
Ну, так нельзя начинать разговор. Взяли и ответили на все вопросы.
Простите.
Так. Нет, ну, с одной стороны, конечно, право абсолютно. То есть традиционные ценности, будь то Китай, Бразилия, Россия, то есть семья, любовь, дети, женщина, честь, достоинство, они не кодифицируются в законодательстве. Их невозможно регламентировать, вписать в какие-то нормы юридические. То есть понятно, что юридические нормы при этом базируются на моральных и базовых ценностях. Не укради, не убей там, и все прочее. Mm-hmm. Вот. Но при этом, в отличие от юридических норм, которые обусловлены определенными обстоятельствами, то есть если он защищал себя, он имеет право убить. Если он защищал свой дом там, да, или собственность, он имел право убить. Вот моральные нормы, они в отличие от обусловленных юридических, они тоталитарны. Они не допускают двоякого толкования. Ударил ли тебя по левой щеке, подставь правую. Вот. И в этом смысле вы правы. Но с другой стороны, если посмотреть, вот с чего начинался современный конфликт, вот нынешний кризис, он же не и спор хозяйствующих субъектов. Mm-hmm. Он как раз на социокультурной норме пошел. Вот это превращение Европы и западного мира в какое-то сатанинское, буквально, я не сейчас не из религии, а подобие, вот эти гей-парады, вот эти чудовищные олимпиады, которая была в Париже. Мы же все это видели. Это же вот взять средневекового христианина, на котором якобы базируется вся история Европы, и поместить в какой-нибудь вот на этот вот празднование олимпиады, он решил бы реально, что он в ад попал. Просто чудовище и монстры вокруг пляшут. Вот это же тоже же срыв культурного мира в определенную петлю. Поэтому, да, мне кажется, что, конечно, кодифицировать это и строить на этом можно какие-то политические себе выгоды и приобретать, но это не способ выхода из кризиса. То есть это настолько базовое для человека ощущение, вот эти ценности, да, семья, это, да, их хотели убить, да, человека лишенного опоры, своей веры, убеждений, очень легко им управлять. Он превращается в, вот помните, знаете, я студентам своим всегда говорил, как называлась напиток Цирцеи, который превращал людей в Одиссее, помните, в свиней. Он назывался напиток забвения.
Так.
То есть лиши человека исторической памяти, традиции и ценности, и он превращается в свинью. С ним делать можно все, что угодно.
То есть нашли... А как, Леонид Викторович, ну здесь понятно, вот депутат Кузнецов говорит про какие-то базовые вещи, солидарность, развитие, процветание будущих поколений. У нас есть указ 809, список традиционных ценностей в России, но все равно социокультурные различия есть. Например, для нас не является традиционной ценностью, это однополые союзы, потому что... А есть Бразилия та же самая, которая более лояльно к этому относится. Здесь противоречия не наступает?
Да, конечно. Ну, во-первых, наступает, а во-вторых, то, что в Бразилии это приветствует, это же противоречит традиционным ценностям, как бы мы ни говорили, да, потому что, ну, если Бразилия католическая страна, ну, да, ну, и что? Католицизм теперь признает, ну да, мы видим, что это происходит, размывание базовых основ человечества. Но я повторюсь только, что напиток забвения, который льют в человечество и в общество человеческое, давно льют, сознательно льют, вот, и он действует, да, он же не переформатирует моментально одно общество в другое. Это плавный, потихоньку, постепенный процесс, как говорил Грамши, итальянский вот этот социокоммунист, который говорил, что, ребята, революции и перевороты совершают не революционеры, не Ленин пришел и перевернул страну. Страна внутри перевернулась. Ее представления о добре и зле изменились. Так же, как Советский Союз. Он же сгнил и развалился на кухне, а не в бою, да?
Но потребность... Когда... Да, я поняла, о чем вы говорите, но, Леонид Викторович, а есть у нас действительно, если мы говорим именно в политическую плоскость, выходим, понимание среди всех членов БРИКС, что это объединение действительно, ну, как бы будет укрепляться через поиск каких-то общих, не знаю, основ, понимания добра и зла, чего-то еще, потому что БРИКС вообще сейчас это дискуссионная площадка, вроде как, да. Как бы там с экономическими там, вопросов очень много, всячески декларируется, что БРИКС это вот как бы принятие разности, но объединение во имя чего-то, и вот появляется список традиционных ценностей. Это та самая мягкая сила, которую мы пытаемся продвинуть, или как?
Ну, вот базовое противоречие, же сказали. С одной стороны, мы за разность подходов, но при этом за единую цель. Но так не бывает. Для того, чтобы выработать единую цель, надо определить базис общий. Вы знаете, без общего прошлого, общего будущего быть не может. Если мы не договорились о базовых каких-то параметрах, на которых мы все сошлись, и говорим, да, это так, и это не подлежит пересмотру. Угу. Вот с этого точки можно вырабатывать Понятно. Траектории движения в будущее и цель. А если этого нет, если мы все по-разному смотрим, ну, условно вам Украина, да, если для Запада это демократическая революция и приход справедливой власти, а мы говорим, что это переворот антиконституционный, угу. то где тут общая точка? На чем мы будем договариваться? Конечно. Вот я не понимаю...
Понятно. Спасибо большое, Леонид Викторович. Я вас благодарю. Леонид Крутаков был с нами, политолог, автор телеграм-канала «Не Крутаков». Ну, Госдума хочет, Госдума предлагает, чтобы у стран БРИКС появился общий список традиционных ценностей. Перечень российских духовно-нравственных ценностей определен 809-м указом президента. Не все из них вошли в общий список традиционных ценностей стран БРИКС, но список в первом приближении очень вдохновляющий, говорит депутат. Как минимум, там есть такие ценности, как милосердие, солидарность, развитие, как здоровье и процветание будущих поколений, говорит парламентарий. А список, что здесь еще интересно? Тут всего 17 пунктов, это если мы отталкиваемся от российского списка. Единство народов России, историческая память, взаимопомощь, взаимоуважение, коллективизм, справедливость, милосердие, гуманизм, приоритет духовного над материальным, созидательный труд, крепкая семья, высокие нравственные идеалы, служение Отечеству, ответственность за его судьбу, гражданственность, патриотизм, права и свободы человека, достоинство и жизнь». Если будет какой-то действительно общий список стран БРИКС, с вашей точки зрения, приблизит ли это... Укрепит ли это БРИКС как объединение, и действительно ли формируется вот такая какая-то новая международная общность, даже социокультурная, я бы сказала. Вот, политика социокультурная, так будет правильнее сказать. 7373948. Вода, говорит Бердлинг. Ну а как? Хорошо, давайте список ценностей Европейского Союза. Вы считаете, что вот у нас вода какая-то? Я вам открою, вот, пожалуйста, второй договор о Евросоюзе. Это статья 2 договора о Евросоюзе. Толерантность, мультикультурализм, приоритет прав человека, суверенитет личности над государственным суверенитетом, либеральный индивидуализм. Но здесь тоже, понимаете, есть противоречие. Либеральный индивидуализм. То есть, понятно, сюда всю повесточку, сюда всю культуру мы отсылаем сюда, но... Европейцы сами себе противоречат, если вы говорите, что там не вода, например. С одной стороны, это либеральный индивидуализм, но почему он тогда навязывается всем остальным? Если признается индивидуализм, но при этом есть та же самая повестка в плане агрессивного навязывания того, что это нужно везде, потому что тогда это идентифицирует вас как часть вот этой европейской идентичности. Разве это не противоречие? Или как? Я не говорю, что в Евросоюзе все хорошо, какой-то конкретики, все можно поворачивать, как удобно трактовать, говорит Берни. Но это же ценности, это правда ценность. Ну, не убий. Есть ценность такая, есть ценность. Заповедь есть, не убий. Вот поэтому что здесь? Вот. А дальше начинаются цены, а дальше частности юридические, конечно. А вдруг это была самооборона, а вдруг еще... Но высшая ценность, она какая? Не убий. Что еще здесь есть из этих... списков. Так. Общность историческая. Это европейцев. Сравниваем. Сейчас, наверное, рыночная экономика, базирующаяся на частной собственности. Социальная справедливость, опирающаяся на социальное партнерство. Это привет Мерцу, который сказал, что все, с социальным, в общем, обеспечением покончено, потому что денег нету. Предложено всем держаться. Так, что здесь еще? Общность исторической судьбы и наследие народов Европы и шире, запятая Запада. Вот. Видите, казуистика здесь такая прекрасная. прекрасная казуистика получается. Здесь тоже трактовать можно вообще во все стороны. Но, по сути, предлагается действительно вырабатывать. Это тоже интересно. Мы же с вами за мягкую силу выступаем. Мы же хотим, чтобы она все-таки была очень важным инструментом у нас тоже. И мы говорим, что вот БРИКС есть. Дискуссионная площадка, да, с финансовой инфраструктурой сложности, да, политические вопросы, конечно, тоже остаются, но хорошо, что есть. И вот, пожалуйста, начинается дальнейшее освоение вот этого БРИКС-пространства, БРИКС-плюс даже. Давайте вот, чтобы у нас ценности были примерно одинаковые, что мы вот тоже, мы за милосердие, мы за солидарность, что важно, солидарность. А мы за развитие, естественно, правда, здоровье и процветание будущих поколений. Таким образом, разные страны объединить, это все равно, что белку с бегемотом. А как? Ну, а хорошо, а как не объединить? Почему? Не очень понятно. Не очень понятно. То есть, видите, у нас есть объединение БРИКС, и мы сейчас с вами обсуждаем, что предложено в БРИКСу принять, ну, как бы депутаты Государственной Думы предложат вот этот список, и он будет какой-то большой, он будет общий, это будет приверженность вот этой вот общности. То же самое при этом. Вы сейчас это осуждаете по каким-то причинам, говорите, что это полная вода. Вот, очень много воды. Но в то же время мы знаем, насколько мощно работали те же самые европейцы по продвижению своей идентичности вовне. В документе написано о приверженности интересам евро и шире, смотрите, то есть весь мир. И это как бы принималось. А здесь нет. Ну, какое противоречие, странно, не понимаю. Новости продолжим.